страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 948-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня в послании к евреям, мы сегодня во второй главе. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, читаем ее целиком и делаем это за 5 лет. И я напомню, что мы чередуемся в нашем чтении, у нас сейчас Новый Завет, затем, через какое-то время, где-то через 2 месяца, мы с вами вернемся к Ветхому Завету, и так далее. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я напомню также, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и вы можете прослушать уже вышедшие программы. Это также можно сделать на нашем сайте theos.fm или в наших группах, прежде всего ВКонтакте, там есть плейлисты, или в приложении, тоже в нашем приложении, вы можете найти наши уже вышедшие программы и вспомнить то, о чем говорилось. И если вы присоединились к нам недавно, то вы также можете подключаться. Давайте мы начнем с ваших комментариев. Сегодня много интересных комментариев. Один из комментариев от человека, который пишет о том же, о чем я мог написать, сейчас соображу, лет 25 назад. Наверное, как-то так. Пишет Алексей, приветствую, скажите, как вы относитесь к современному стилю музыки прославления? Наши пасторы нам сильно препятствуют петь Господу новую песнь, хотя Писание не запрещает. Не просто Писание не запрещает, а Писание на самом деле поощряет нас к тому, чтобы нам петь новую песнь, к тому, чтобы нам прославлять Господа. И я на самом деле даже думал, это не про нашу программу, это не про по страницам Библии, и поэтому зачем мне это отвечать, на это отвечать здесь? Но вопрос-то достаточно частый. И дальше интересно пишет Алексей, библейский обосновать... мы просили библейски обосновать, задавали вопросы, но они не могут, какими-то традициями обосновывают. Давайте мы на самом деле с этим разбираться, потому что это очень важно. Библейские обоснования, обоснования традиций и так далее. Давайте начнем с того, что традиция есть у всех. У каждого из нас есть традиция. Я вам даже скажу, Алексей Алексеев, те песни, те... композиции, которые сегодня вы считаете крутыми, современными, молодежными, лет через 30 вам скажут, если Господь к тому времени не придет, то я уверен, что вам тогда скажут точно через 30 лет, что-то у вас старые песни. А вы скажете, я вырос в такой церкви. Традиция, наши отцы, и так далее. Все это вы повторите, на самом деле вы повторите ровно те же слова. Вы сейчас можете мне не поверить, и я очень-очень допускаю, что вы не поверите. Но вы повторите многие из тех слов, которые вы сейчас слышите от молодежи церкви. Скажу вам больше. Те люди, которые сейчас говорят вам, ваши пасторы, которые вам говорят про то, что... там традиции и так далее, когда-то они тоже боролись, и когда-то они тоже противостояли, когда-то они просто противостояли с другой стороны, они были молодыми людьми, они противостояли пасторам того времени. Я как-то разговаривал с одним пастором, который говорил мне о том, как... И он такой традиционный достаточно пастор. И вдруг он мне рассказывает о том, как когда-то в 80-е годы он в группе молодежной на басу играл. И тогда их там гоняли и никуда не пускали и прочее. На бас-гитаре он играл. Значит, такое тоже бывает. Это тоже реальная история. Вам это совершенно не помогает сейчас, в той ситуации, в которой вы находитесь. Но это бывает, и каждый из нас в эту историю вовлечен. Вы тоже будете там. Теперь, что касается библейского обоснования. Библейски обосновывается и воспевание новой песни, псалмы, которые Господь, извините, который Давид воспевал Господу, это ведь была новая песня. Господь хочет, чтобы мы воспевали Ему новую песню, и поклонение действительно развивается. Но с другой стороны, библейски обосновывается и послушание пасторам, и преемственность в церкви, и роль каких-то людей в церкви, поставленных Богом, как лидеров, как руководителей, потому что им доверена забота о церкви. Как соотносится и то, и другое? И вот это самое сложное и самое важное. Понимаете, какая штука? Пасторы, и сейчас я уже говорю с точки зрения человека, который общается с молодежью, и который слышит самые разные вещи, слышит самые разные ситуации. Пасторы, с которыми вы разговариваете, с которыми вы общаетесь, будут гораздо охотнее вас слушать и гораздо охотнее к вам прислушиваться, если вы не просто будете выставлять свои мысли или там вставать в оппозицию ни одному человеку, которому за 40, за 50, а то и за 60 лет, не нравится, когда молодой человек просто встает в оппозицию и говорит: ребята, вы вообще, там, не знаю, дядьки, да, отцы, вы вообще ничего не понимаете в этой жизни, сейчас все по-другому и так далее. А попытайтесь, пожалуйста, отнестись к пасторам с уважением, но при этом не оставляя того, что хотите до них донести. Уважаемые пасторы, вы хотите, чтобы в церковь приходила молодежь? Вы хотите, чтобы у нас были не только дети верующих родителей, да и, кстати, дети верующих родителей зачастую, к сожалению, тоже уходят. Это проблема. По многим причинам это происходит. Это действительно вопрос серьезный. Вы хотите, чтобы к нам приходила молодежь? Ну, давайте тогда подумаем, ну, может быть, не на основном служении, может быть, на молодежном служении, может быть, пока на вечернем служении, но о какой-то, допустим, проповеди в стиле рэпа, такой конкретный христианский рэпчик. Их может передернуть от того, что вы говорите про христианский рэпчик. Но начинайте не с рэпа, да, и начинайте не с современной музыки в том стиле, который вас волнует. Начинайте с заботы о Божьем деле, причем не только в разговоре с пасторами, а в разговоре с Богом и в отношениях, ну вот в принципе, да, между Богом и вами. Вопрос: почему мы хотим петь современные песни прославления в церкви? Почему нам это важно? Потому что мы хотим самореализоваться? Понимаете, если вы будете вот с этой точки зрения подходить, ничего хорошего не будет. И пастор поймет, что вы делаете это ради себя. Но ему и понимать это не надо, это же очевидно. Если вы придете молитвенно к тому, что мы хотим, чтобы в церкви была молодежь, мы хотим, чтобы молодежь возрастала, мы хотим также, чтобы люди слышали о Христе. Вот если вы к этому придете, но мы также не хотим никого обижать. Мы не хотим, чтобы бабушки ушки закрывали, а то и не только бабушки, и дедушки тоже. Вот. А тогда вы уже сможете разговаривать. Тогда вы уже сможете как-то вот эти вопросы решать. Там в вашем письме упомянута еще одна важная вещь – это традиция. А на самом деле это очень хороший такая, ну, такой переходный момент, потому что даже те же традиционные композиции, даже те же традиционные вещи, как вы отлично понимаете, можно сыграть по-своему или по-новому, но не для того, чтобы, я не знаю, поиздеваться, не для того, чтобы исказить, а для того, чтобы попытаться совершенно честно найти в этих вещах, в старых вещах, в старых гимнах современное звучание. Звучание, которое будет близким для современной молодежи. Вот попробуйте не ставить вопрос, как «нам мешают играть» или «нам мешают прославлять», «почему вот эти пасторы нам постоянно мешают?» А попробуйте задать вопрос другому, по-другому. Вот поколения меняются. Бог хочет, чтобы разные люди приходили ко Христу? Хочет, конечно. А как это сделать? В частности, и через музыкальные стили тоже. Вот это гораздо лучше. Понимаете, как пастор, да? Вот пастор может увидеть человека, который просто приходит и говорит: а я хочу тут поиграть, я хочу тут вот, понимаете, побарабанить и так далее. Это будет такое прославление себя. А есть другой вариант. Когда этот пастор видит, что молодежь в церкви заинтересована в том, чтобы людей не занесло по течению, чтобы люди не проплыли мимо, я уже тут подхожу к посланию к евреям, 2 глава, не проплыли мимо тех великих истин, которые Бог открывает. Как помочь музыкой, как помочь музыкальными композициями. И тут я хочу все-таки сказать такую вещь, которая, да, она вам не понравится, но дело в том, что далеко не все современные песни, прославления, скажем так, далеко не все действительно богословски верны, далеко не все богословски точны с библейской точки зрения. Вы не привели вот этого возражения. Вы сказали именно про традицию, поэтому я имел возможность ответить на ваше письмо именно так. Но ваши пасторы, прочитав тексты некоторых некоторых современных песен, могут сказать, это не прославление библейское, это коммерция какая-то. Такое тоже может быть. И это всегда было. Может быть, уже не совсем песня современная что-нибудь. И вдруг все так изменилось, Мне ты подарил иную жизнь. Начинаешь слушать и думаешь, ребята, это про что? Это как? Опять, я не беру что-то совсем современного уже, да, но возможны ситуации, когда вы просто смотрите, или ваши пасторы просто смотрят и говорят, здесь проблема с содержанием. И тогда придется обсуждать. Возможно, пасторы вас не поняли. Возможно, вы чего-то не поняли. Но обсуждать, молиться, а не вставать в такое состояние противоречия, да, когда вот пасторы говорят одно, мы говорим другое, а мы хотим. И опять-таки, друзья дорогие, вы не первые. Это было и до вас, и до нас. И я думаю, что это было на протяжении всей истории церкви. И было, и будет, пока Христос не придет на эту землю. Очень много комментариев интересных здесь по поводу, причем тут кое-что было в группах, но кое-что мне лично написали по поводу «не отпасть от спасения». В русском переводе предупреждение начала 2 главы, чтобы нам не отпасть. Вот это слово «не отпасть» на самом деле многих смущает. Существует учение, причем в России оно достаточно популярно, о том, что можно быть спасенным и в какой-то момент от этого спасения отпасть. Ты живешь, ты это спасение имел, и в какой-то момент, в какое-то время ты это спасение потерял. И есть два фрагмента Священного Писания. Два фрагмента послания к евреям. Фрагментов-то больше, но в послании к евреям их два. Которые часто используются как раз для того, чтобы подтвердить именно такое учение. Это, конечно, послание к евреям, 2 глава, 1 стих. И это также послание к евреям, 6 глава, 4 стих. До 6 главы 4 стиха мы с вами еще дойдем. Тут я рискую сказать и скажу нечто такое, с чем многие из вас не согласятся, но в данном случае я буду абсолютно догматичным. И опять могут не согласиться также некоторые пасторы. Но, другие согласятся. Да, одни не согласятся, другие согласятся. А о чем я хочу сказать здесь? Во-первых, если читать Священное Писание, если читать текст и в оригинале по-гречески, и, кстати, практически во всех современных переводах, да и не только современных переводах, то там не будет вот этого, чтобы вам не отпасть. А там будет обычно другое, чтобы вам не плыть по течению или чтобы вас не занесло по течению. Вот это принципиально другая вещь. Чтобы вам не, как в некоторых английских переводах используется слово drift, чтобы вам не дрифтовать, чтобы вас не заносило туда-сюда. То есть вот о чем здесь речь. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы нас не занесло или чтобы нас не пронесло мимо. И дальше предупреждение. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которая была сначала проповедана Господом, в нас утвердилась слышавшими от Него, и так далее. Вопрос, первый вопрос, и он тоже задается в ваших комментариях, к кому обращается автор послания к евреям? Ну, понятно, что прежде всего к евреям, да, это видно из первой части послания, заголовка послания. А к кому именно? К верующим, к неверующим? То есть это люди, которые уже слышали и приняли спасение, и получили спасение? Или это люди, которые еще не слышали, которые пока еще не получили? А второй и третий стихи указывают на то, что они уж точно слышали. То есть это было утверждено в нас, это было проповедано нам, это было сказано нам. Они это слышали. Приняли они спасение или нет? Вот это вопрос. Давайте разберем две истории, два варианта. Первый вариант – это люди, которые слышали, но отказываются принимать. Вот когда человек отказывается принимать Божие Слово, происходит то, что происходило с евреями, в частности, в пустыне, когда поколение, целое поколение не вошло в обетованную землю. Они отказались принимать Слово. Они слышали, им было сказано, и они были непослушными. И вот это тяжелая, действительно очень тяжелая судьба людей, которые слушают, но предпочитают не слышать, которые предпочитают отвергать, которые предпочитают отказаться. Вот это одна часть предупреждения. Людям, которые просто живут рядом с Евангелием. Да я даже скажу больше. При теперешней нашей жизни, когда Библия доступна, когда Евангелие доступно, когда Слово Божие может услышать любой человек, я имею в виду, ну, по крайней мере, в нашей стране это точно, да, это не ситуация 30 или 40-летней давности, когда нужно было еще и поискать, чтобы услышать Божие Слово. Даже 30 лет назад как раз уже было проще, но 40-летней давности, когда нужно было поискать Божие Слово. Нет, сейчас может услышать Божие Слово любой. И вот предупреждение. Если вы слышали и вознеродели о толиком спасении, это очень серьезно. Вы действительно обрекаете себя. И, кстати говоря, мы к этому вернемся, когда дойдем с вами до 6 главы. Ну, мы к этому, к целому спектру вот этого вопроса, этой темы обязательно еще вернемся. Вторая история – это люди, которые слышат, это люди, которые приняли спасение, приняли Иисуса Христа в свою жизнь, которые уверовали, но вот для них, и такие, к сожалению, есть, для них христианская жизнь окончилась тем, что вот они помолились, вот они вроде сказали Богу «да», а потом их это спасение уже не интересует. Они просто живут, как и раньше. Они продолжают плыть по течению. Так вот, есть и богословы, и пасторы, и проповедники, которые скажут, что в этом случае человек будет грешить, и поскольку он грешит, поскольку он не радеет о спасении, он рискует отпасть от спасения, и он в какой-то момент это спасение может потерять. Я в данном случае не согласен, абсолютно не согласен с таким утверждением. Дело в том, что спасение дается Божьей милостью, спасение дается Божьей благодатью. Бог запечатлевает меня для спасения. Если бы спасение хоть сколько-нибудь зависело от меня, то я бы его точно потерял. Ну, просто вот по своему характеру, просто по своей природе я бы это спасение потерял. Но спасение зависит от Бога. Значит, что получается? Человек, который продолжает жить по-старому, он не радеет о спасении. Что с ним? Ну, во-первых, Бог ему будет напоминать. Бог ему будет показывать. Смотри, вот твоя жизнь. Вот ты живешь не как христианин. Твоя жизнь не соответствует твоему исповеданию. И ему будет не по себе. Бог Духом Святым обличает такого человека. Понимаете, если человек действительно возрожден, если человек действительно пришел к вере, то он не сможет сознательно, осознанно грешить, не испытывая при этом Божьего обличения. Дух Святой, который живет в нем, будет его обличать. Если человек говорит, что он христианин, но по жизни он постоянно грешит, он ничего по этому поводу не делает, ему все равно, вот тогда можно поставить серьезный вопрос. А правда ли он христианин? Действительно ли он человек возрожденный? Как возрожденный человек может так жить? Как это соответствует? Но сегодня есть еще одна большая группа людей. И эта группа людей, к сожалению, становится все больше. Это люди, которые когда-то уверовали, которые... Но они не грешники страшные вообще, да, как бы вот, я имею в виду так, по человеческому размышлению, но которые пренебрегают христианским общением, которые пренебрегают христианской жизнью, которым Бог мне сказал, а мне все равно, которые становятся, нет, не номинальными христианами, но такими холодными христианами. То есть, да, в принципе, человек не негодяй какой-нибудь. Да, он даже в церковь приходит когда-то. Да, он даже что-то такое делает. Но христианской жизни, такой пламенеющей, в хорошем смысле, христианской жизни, у него нет. Вот о таких людях говорится, что они спасутся, они сами спасутся. Но они спасутся, как головня из огня. Они спасутся Божьей милостью, но при этом они загубили свою жизнь, они не использовали свою жизнь для Божьего дела, для Божьего служения. Вот из такого состояния есть путь возврата, путь обратно. Я уверен, что и среди наших слушателей есть люди, у которых в христианской жизни было такое, что вас просто понесло по течению. Ну, да я живу нормально, в принципе. Я не негодяй какой-нибудь. Но я понимаю, что ведет меня не Дух Святой, а ведет меня, несет меня именно течение этой жизни. Вот о чем предупреждение 2 главы послания к евреям. Знаю, что кто-то не согласится. Знаю, что есть другая позиция. И опять-таки подчеркну, что в российских церквях, особенно в евангельских церквях, она достаточно серьезно представлена. Но вот в данном случае с библейской точки зрения с этой позицией не соглашусь. А давайте с вами сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Ну а завтра продолжим разговор о ваших письмах, о ваших комментариях. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя, будь сейчас с нами, направляй нас и веди нас, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 948-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся сегодня к посланию к евреям. Мы читаем во второй главе и читаем, начиная с 5 стиха. В первой главе мы видели с вами, что Христос выше ветхозаветных пророков. Это первые три стиха первой главы. Затем мы видели, что Христос выше ангелов. Ангелы играли важную роль в ветхозаветные времена, и еврейские христиане считали, что ангелы находятся непосредственно перед Божьим престолом. Однако автор послания к евреям говорит о том, что Христос превыше ангелов. Он творец, а не творение. Он сын, а не служители. И вот именно сын, а не служители, принимает поклонение. Он наследник, а они нет. Он правитель, а они нет. И дальше, в начале второй главы, мы с вами видели предупреждение о том, что нас может занести, что можно проплыть мимо этих великих библейских истин и даже их не заметить. Мы видели с вами, что если ничего не делать, то погибнешь. И в контексте послания к евреям была опасность проплыть мимо библейских истин, считая их само собой разумеющимися. И дальше, в оставшейся части второй главы, автор говорит не только о том, что Христос превыше ангелов, но и о человеческой природе Христа. Дело в том, что человеческая природа Иисуса Христа ровно столь же важна, как и его божественная природа. Он принес свою божественность на эту землю, но он вознес нашу человечность на небеса. Давайте прочитаем 5 стих 2 главы послания к евреям. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Давайте здесь пока остановимся и разберемся, о какой вселенной идет речь. Не знаю почему, но многие полагают, что вселенная – это космос или небеса. Однако по-гречески здесь было слово «ойкумене». Ойкумена – это обитаемая земля, вселенная в старом русском смысле этого слова. Да, в русском языке это слово тоже не всегда обозначало космос. Вспомните, например, песню «Всю-то я вселенную проехал, но нигде я, милый, не нашел». Здесь явно не говорится о космических путешествиях. Это земля, но та земля, на которой живут люди. Точно так же слово «вселенная» используется и в греческом оригинале, и в русском переводе в некоторых местах Священного Писания. Ну, например, в Евангелии от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Очевидно, что речь идет не о космической проповеди Евангелия. Евангелие все-таки будет проповедано на этой земле. Послание к римлянам, 10 глава, 18 стих. «Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их». Земля и вселенная, голос и слова – это две пары синонимов. То есть, соответственно, речь, конечно, не о космосе, конечно, речь не о небесах, речь о вселенной, в смысле населенной, обитаемой, если хотите, земле. Но о какой земле? Давайте обратимся снова к посланию к евреям, чтобы было понятно. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную», то есть будущую обитаемую землю, не ту, которая есть сейчас, но будущую. И дальше мы читаем, о которой говорим. То есть это некая будущая обитаемая вселенная или будущая обитаемая земля, о которой еврейский народ знает, о которой еврейский народ говорит. Это то, что проходит красной нитью через весь Ветхий Завет. Это приближение грядущего царства, в котором на престоле будет Мессия, потомок Давида. Именно это стало красной нитью ветхозаветных пророчеств. Именно такого царства и ожидали иудеи. Кстати, когда Христос вошел в Иерусалим, именно такого царства от него тоже ожидали. Вот автор и говорит очень важную вещь. Бог не ангелом подчинил или покорил тысячелетнее царство, грядущее на земле. Ангелы и раньше не правили, поскольку были слугами и вестниками. И сегодня они остаются слугами, но и в будущем они также не будут править. Они и дальше останутся слугами. Вот в чем мысль 5 стиха. А дальше автор обращается к 8 псалму. Он не только цитирует 8 псалом, но дает также и его толкование. Речь здесь идет о сотворенном мире и о том, кто будет управлять этим сотворенным миром. Читаем 6 стих, и здесь же в 6 стихе мы сразу видим важнейший вопрос. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». Здесь говорится «некто негде», тогда еще не было глав и стихов, и поэтому такая ссылка на Священное Писание была вполне обоснованной. А теперь подходим к самой важной вещи, к этому вопросу, который цитируется здесь из 8 псалма. «Что значит человек, что ты помнишь его?» Давайте возьмем только первую пока часть вопроса. «Что значит человек?» Что такое человек? Какова его значимость? Каков его смысл? Да, человек – это, по сути, такое мелкое существо на поверхности одной из малых планет. Кто-то сказал, что человек – это покраснение на коже одной из малых планет. Собственно, во вселенском масштабе таково и есть место человека. Я думаю, это описание более или менее точно. Мы ведь и правда малы и незначительны в Божьей вселенной. Как тоже кто-то отметил, если с одной стороны положить атом, мельчайшую часть творения, а с другой – самую крупную часть творения, то человек, вероятно, окажется где-то посередине. Есть что-то, что больше нас, есть что-то, что меньше нас. Однако главное даже не то, что человек находится посередине этого спектра творения. Главное то, что Христос стал человеком. Господь славы, вторая ипостась Троицы. Он стал человеком и пришел сюда. Давайте вернемся к вопросу и дочитаем его до конца. Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Ответ на вопрос о том, что значит человек, не в самом человеке. Ответ на этот вопрос в Божьей любви и в Иисусе Христе. О первом аспекте мы уже неоднократно говорили. Бог Отец и Бог Творец настолько любит нас, что именно этой любовью определяется наша ценность. А вот о втором аспекте мы сейчас с вами поговорим. Человек становится значимым, потому что Бог стал человеком, Бог вочеловечился и пришел на эту землю. Обратите внимание, Бог не стал ангелом, но именно человеком. Что же такое человек? Сам по себе очень немногое, практически ничто. Говорят, что химические вещества, из которых состоит человеческое тело, стоят совсем немного. Так что физически, материально, человек практически не имеет ценности. Порой говорят, ценен человеческий разум. Ну что же, возможно, отчасти в человеческом мире, в нашем мире это и так. Разум действительно ценится. Но мы на самом деле гораздо меньше знаем и гораздо меньше умеем, чем нам кажется. Что мы на самом деле знаем о Вселенной? Мы пытаемся найти во Вселенной ответы на вопросы о происхождении мира, потому что не верим первой главе книги «Бытие». Но я хочу вам сказать, первая глава, первый стих книги «Бытие» для меня гораздо убедительнее многих научных теорий. Приходится признать, что человек не так-то много из себя представляет умственно, физически и материально. Есть животные, которые гораздо сильнее нас. Есть те животные, которые гораздо выносливее нас. Уже сейчас есть компьютеры, которые соображают гораздо быстрее нас. Я помню, еще лет 20 назад шок профессиональных шахматистов, на которые вдруг увидели, что не могут выиграть шахматную партию у компьютера. Получается, что мы с вами действительно весьма ограничены. С точки зрения Библии, человек – это заблудший грешник. И наше состояние сегодня весьма прискорбно. Но кто же мы, люди, что Он посещает нас? Он пришел к нам, потому что хочет говорить с нами. Он пришел к нам, увидев наше заблудшее никчемное состояние. Он пришел к нам, увидев нашу безнадежность. Читаем 7 стих. «Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». Что же Бог сделал с человеком? Он немного умолил или унизил человека перед ангелами изначально. 8 Псалом говорит, что человек был сотворен ниже ангелов. Ну а тот, кто выше ангелов, превосходнее ангелов, Бог Сын, Господь Славы, был готов сойти и быть ниже ангелов, стать не ангелом, а человеком. Было время, когда ангел Господень боролся с Иаковом. Об этом говорится в Ветхом Завете, и многие из нас считают, что этот ангел Господень и есть Иисус Христос, явившийся в мир до своего воплощения. Вот теперь он стал меньше ангелов, потому что стал человеком. Тут получается, что ангелы – это некий стандарт, с которым все сверяется. Христос оказывается выше ангелов, но он стал ниже ангелов. И он сделал это, чтобы показать, открыть Бога. Он также представитель человека перед Богом. Он, как Бог, пришел на землю, чтобы взять с собой человека в небеса. И мы туда попадем только во Христе. Есть лишь один путь, другого не существует. И да, я уверен, что попадем, потому что мы во Христе, и наше положение уже обеспечено Его жертвой. Такова была изначально Божия цель по отношению к человеку. Об этом тоже в 7 стихе. Давайте его перечитаем еще раз. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его», то есть человека изначально, да, человек грешен, человек незначителен, мы с вами об этом читали, но при этом славою и честью ты увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Человеку было дано нечто такое, что не было дано ангелам. Человек был поставлен, чтобы править над Божьей вселенной. Как мы уже говорили, не просто садовником быть и цветочки поливать, но править властью, которую дал ему Бог. Ангелам это недоступно. Они всего лишь вестники, действующие под Божьим авторитетом. Да, конечно, был один ангел, который попробовал восстать против Бога. Он попробовал установить собственное свое царство. Он попробовал стать правителем. И, как вы знаете, это Люцифер, утренняя звезда, он называется также в Писании. Мы знаем сегодня его как сатану, дьявола. Но изначально ведь он был ангелом света. И он восстал, устроил мятеж против Бога. Понимаете, Бог не для того создавал ангелов, чтобы они правили. Однако Бог создал человека, и человек должен был править. Ситуация изменилась в результате грехопадения. Но человек когда-то во Христе снова будет править. Однако сегодня в своем греховном состоянии человек не способен править. Для того, чтобы увидеть неспособность человека к управлению даже человеческим сообществом, достаточно почитать мировую историю. Сколько в ней крови, сколько в ней измен, сколько в ней интриг, сколько в ней злости, сколько в ней гнева, сколько в ней предательства. Для того, чтобы увидеть нашу неспособность к управлению, можно также посмотреть на окружающую среду. Как можно было настолько испортить планету, на которой мы живем? И страшнее всего вот что. Человек снова и снова пытается доказать, что у него получится, и делает это без Бога. Бог может и хочет благословлять человека. И Бог действительно благословляет своих людей, Бог благословляет тех, кто приходит к Нему, Бог благословляет тех, кто доверяется Ему. Скажу больше, в истории Бог благословляет и страны, и народы, которые чтут Его. Однако без Бога человек не способен править, и он это снова и снова показывает. Кстати, если не хотите читать историю, и если вас не интересует вопрос окружающей природы, то просто включите вечером новости, посмотрите по телевизору, и вы увидите подтверждение того, о чем мы сегодня говорим. Без Бога человек не способен править, без Бога он не может управлять.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако Бог решил прийти нам на помощь. Он решил нас искупить. И именно об этом свидетельствует 8-й Псалом. Люди потеряли подлинную Божию власть в Эдемском саду. Однако Христос ее восстановил. Читаем 8 стих 2 главы послания к евреям. «Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Эта земля не выскользнула из-под Божьего правления. Однако сегодня мы не видим этого правления в полной мере. Когда Христос будет править на этой земле, больше не будут нужны больницы или тюрьмы. Не будет бедности, не будет преступлений. Когда Он будет править, вся эта земля будет тысячелетним раем. но он пока не правит на земле. А автор послания к евреям, цитируя 8-й псалом, предельно ясно говорит, что этот псалом указывает на Христа. Содержание 8-го псалма – это пророчество, которому еще предстоит исполниться. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, что сказано в 9 стихе. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех». Вот этот 9 стих, пожалуй, главный во всей 2 главе послания к евреям. Здесь предельно ясно, четко и коротко излагается основная мысль. Он назван по имени Иисус, Иешуа. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иешуа. Иешуа буквально и значит «Бог спасает». Да, потому что Он спасет свой народ от греха. Иисус был немного унижен перед ангелами для того, чтобы претерпеть смерть. Потому что Он один мог искупить людей. И только Он это сделал через крестную смерть, через страдание или венец смерти. Но сейчас Он вознесен. Он, который вкусил смерть за всех. Он теперь в небесах, Он прославлен. Увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, теперь смотрите конец стиха, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. То есть он не только испытал факт смерти, он также на личном опыте ощутил, что такое смерть. Он испил чашу смерти, эту горькую чашу поднесли к его губам, и он испил ее сполна. И мы читаем, что он сделал это по благодати Божьей. Страдания и смерть Иисуса Христа стали проявлением Божьей благодати. На это важно обратить внимание. Некоторые говорят, что смерть Иисуса Христа – это случайность. Он не хотел, но так случилось. Другие говорят, смерть Иисуса Христа – это просто добрый пример. Он хотел показать нам пример, как жить. Однако здесь, в послании к евреям, совершенно очевидно, его смерть – это результат Божьей благодати. Божьей благодати, направленной к нам. Читаем дальше 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Нам очень важно это увидеть. Нельзя представлять Иисуса как просто человека, в котором Бог что-то такое совершил. Человечность Иисуса не значит, что Он был религиозным гением. Она не значит также, что Он был мучеником, который просто пострадал за доброе дело. И она не значит, что Иисус просто пришел, чтобы показать пример. Смирение Иисуса Христа достигло двух целей. Во-первых, оно принесло честь и славу личности Христа. И, во-вторых, оно сделало возможным спасение человека. Христос, как мы уже говорили, принес человеческую природу в небеса. И сейчас в небесах есть и Бог, и человек. До Его воплощения, до смерти и воскресения Иисуса Христа такого на небесах не было. Бог не мог совершить спасение человечества, пока не пришел Иисус и не умер на Голгофском кресте. И вот в этом смысле искупление стало полным, совершенным. Бог не мог просто спасти человека своим великодушием. Бог никогда не прощает, пока не удовлетворена справедливость или пока не понесено наказание. Так и должно быть, если он высший нравственный авторитет во Вселенной. Вы представьте себе, что было бы, если бы концепция справедливости изменялась по ситуации. Вот этого Бог простил так, другого Бог простил иначе. Незыблемой справедливости тогда бы не было. Мир оказался бы непредсказуемым. Но кто-то скажет, а как же спасение в Ветхом Завете? Бог ведь там прощал, он даровал спасение через жертву. Да и до жертвы даже, или до закона, по крайней мере, Бог даровал спасение Аврааму. Но знаете что? Ведь это спасение тоже основывалось на жертве Иисуса Христа, хотя эта жертва тогда находилась еще в будущем. Это было как бы спасение авансом, или, точнее, спасение по вере. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Во что поверил Авраам? В Божие обещание, в Божий замысел, в Божию благость и в то, что Бог совершит в будущем. Вот вам вера как уверенность в невидимом. Иисус искупил и Авраама, и Моисея, и Давида. И все это он сделал своей смертью на Голгофском кресте. Он искупил и вас, и меня. Только для Авраама, Моисея, Давида жертва Иисуса Христа была еще в будущем. Для нас с вами она находится уже в прошлом. Но действие ее и для святых Ветхого Завета, и для нас с вами находится и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Мы с вами сегодня уже не приносим жертвы. Мы смотрим на Христа с верой. Потому что это единственный способ спасения, данный человечеству. Так что небесная высшая цель Бога заключается в том, чтобы привести многих сыновей и дочерей к славе. И Он это мог сделать только жертвою Иисуса Христа, потому что это и проявление Божьей любви, и осуществление Божьей справедливости. Мы с вами сегодня читали удивительные слова. Это сильнейший фрагмент Священного Писания. Хотя, к сожалению, о нем говорят сегодня гораздо реже, чем он того стоит. Давайте еще раз вернемся к 5 стиху. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Иными словами, царствовать будут не ангелы, а кто? Христос, да, и люди со Христом». Каким образом, если мы говорили, что человек не имеет ценности? Я еще раз повторю, человек не имеет ценности сам по себе, вне Бога. Это мы видим также в следующих стихах. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». Да, эту значимость мы обретаем в Божьей любви, и эту значимость мы обретаем в жертве Иисуса Христа. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». Это то благословение, которое Бог дал человеку в первой главе книги «Бытие». «Плодитесь и размножайтесь, и обладайте землею, и владычествуйте над нею». Но мы потеряли эту возможность владычествовать, потеряли ее в результате грехопадения. Однако Бог не остался равнодушен, Он не остался безучастен. Все покорил под ноги Его. Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Первый человек был поставлен перед выбором, если хотите, перед испытанием. Он не выдержал это испытание, и человечество стало грешным. Иисус также был поставлен перед выбором, перед испытанием. И Христос говорит: «Но да будет не моя воля, но твоя». Он выдержал это испытание. И поскольку Он и Бог, и человек, Он выдержал его не только за Себя, но и за все человечество. 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иисус Христос, и Бог, и человек, восседает в небесах, и Он готов дать прощение, дать искупление, дать восстановление, дать свою любовь каждому, кто Его об этом попросит. Продолжим в следующий раз. пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.